Бишкекте таңкы саат 7, ободо азаттык. Кутман таң, ардактуу угарман. Азаттыктын 20-сентябрь шаршемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыда кыргыз өкмөтү чехиялык Legalize Trading компаниясы менен келишимди бир тараптуу бузуп, жаңы инвестор издөөнү баштады. Ашхабаттагы 5-ci Азия оюндарына 100'den ашык индиялык спортчу катышпай калды. Күн бою отуруп иштеген адамдардын нерв системасы, мээси жабыркай турганы акыркы илимий изилдөөдө далилденди. Бул тууралуу Сергек жашоо түрмөгүндө сөз болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
АКШ президенти Дональд Трамп Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында биринчи кайрылуусун жасап, глобалдык маселелерге токтолду. Ал Түндүк Кореяга өзгөчө ачууланып, анын лидери Ким Чен Ынга ракета киши деп ат койду.
The United States has great strength and pace.
Кошмо Штаттар эбегейсиз күч жана чыдамкайлыкка ээ, бирок өзүнчө өнөктөштөрүн коргоо зарылдыгы келип чыкса, биз Түндүк Кореяны толугу менен жок кылгандан кайра тартпайбыз. Ракета киши жеке өзү жана бийлигин жок кылчу жанкечтиги айланды. АКШ-ны жок кылганга даяр, ага кудурет күчү жетет, бирок андай зарылчылык чыкпайт деп үмүттөнөбүз. Деди Трамп. АКШ президенти Улуттар Уюмунун максаты мына ушундай чатактарды болтурбоо экенин белгиледи. Ошондой эле дүйнө элдерин Пхеньяндагы режим душмандык кылык жоругун токтотмоюн, аларды изоляциялоо үчүн биригүүгө чакырды. Түндүк Корея дүйнө өлкөлөрүнүн чакырыктарын укпай, Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин эскертүүлөрүнө жана санкцияларына карабай, баллистикалык ракета сыноосун токтотпой келет. Башкы ассамблеяда Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш да өзөктүк согуштун глобалдык коркунучу кансыз согуштан берки эң жогорку чекке жеткенин билдирди. Миллиондогон адамдар Түндүк Кореянын акыркы жумалардагы чагымчыл сыноолорунун коркунучу алдында жашап жатканын кошумчалады. Чыңалуу күчөп баратканда эсептен жаңылып калуу ыктымалдыгы да бар. Кызуу сүйлөшүүлөр кейиштүү жаңылыштыктарга алып келиши мүмкүн. Чечим саясий болушу керек жана өлкөнү чебер башкарууга убакыт келди. Биз согуштун жолуна түшүп кетпешибиз зарыл, деди Гутерреш. Мьянма лидери Аун Сан Су Чжи 19-сентябрда Ракхайн штатындагы адам укуктарынын бузулушун сынга алып, андагы жаңжалдын кучагында калгандардын азабын сезип турганын билдирди. Ошондой эле тиешелүү кызмат адамдары бул боюнча жоопко тартыларын да белгиледи.
That many of our friends throughout the world.
Бүтүндөй дүйнөдөгү досторубуз өрттөлгөн кыштактар жана сансыз качкындар тууралуу кабарларга тынсызданып турганын түшүнөм. 5-сентябрдан бери эч кандай чатактар жана минадан арылтуу боюнча аскердик операциялар болгон жок. Биз дагы тынсызданып жатабыз. Биз дагы чыныгы көйгөй кайсы экенин териштиргибиз келет. Түрдүү жана карама-каршылыктуу ырастоолор чыгып жатат. Чара көрүүдөн мурун биз алардын ынанымдуу далилдерге негизделгенине ишенишибиз керек, деди Аун Сан Су Чжи. 25 августта тутанган кагылышуулардан кеминде 400 киши наут болгон. 400 миңден ашуун рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качууга аргасыз болушту. Мьянма лидери алар кайтып келе берсе болорун да белгиледи. Улуттар Уюму жана эл аралык укук коргоо уюмдары Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп сынга алышкан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка талапкерлер арасында чучу кулак өткөрүп, шайлоо бюллетениндеги номурларын аныктады. Ага ылайык талапкерлердин катары төмөндөгүдөй жайгашат. Номур 1-чи Эрнис Зарлыков, номур 2-чи Токтайым Үмөталиева, 3-чү Темир Сариев, 4-чү Улукбек Кочкоров, 5-чи Талатбек Масадыков, 6-чы Өмүрбек Бабанов, 7-чи Арстанбек Абдылдаев, 8-чи Азимбек Бекназаров, 9-чу Сооронбай Жээнбеков, 10-чу Адахан Мадымаров, 11-чи Камчыбек Ташиев, 12-чи Арстанбек Малиев, 13-чү Бакыт Төрөбаев. Буга чейин БШК чучу кулак аркылуу президенттик кызматка талапкерлердин КТРКдан биринчи радиодон дебатка чыга турган тизмесин түзгөн болчу. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтүшү керек. Катардын борбору Дохада 20-сентябрдан 24-сентябрга чейин эл аралык аңчылык жана бүркүт көргөзмөсү өтөт. Ага Кувейт, Испания, Пакистан, Германия, АКШ, Франция, Ливан жана башка бир катар өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышууда. Бул иш-чарада мергенчиликтин заманбап жана салттуу шаймандары көрсөтүлөт. Кыргызстан көргөзмөгө мейман катары катышып жатат жана ал жерге кыргыз боз үйү тигилди. Бул тууралуу Катардагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчи Нурания Залиев Азатка билдирди. Кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү көргөзмөгө боз үйдөн тышкары улуттук тамак аш кийимдерди да алып барышат. Ашхабадта өтүп жаткан жау кыймараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарында Кыргызстандын спортчулары 1 алтын, 6 күмүш жана 10 коло утушту. Жалпы командалык эсепте 13-чү орунда келатышат. Үй ээлери Түркмөнстан 89 медал менен биринчиде. Азияда да 62 өлкөнүн спортчулары 21 спорт түрүнөн күч сынашууда. Азиядагы олимпиада жана кышкы жайкы Азия оюндарында камтылбаган спорттун түрлөрү киргизилген.
Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күнгө карата барайын. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Чүйдө, Баткен, Ош, Чалабатта анын температурасы 25-30 градуска чейин жылыйт. Таласта 23-28 градусту түзөт. Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27 чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан-чачын болбойт, анын күндүзгү жогорку температурасы 27-29 градуска чейин жетет. Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргыз өкмөтү Чехиялык Legalize Trading компаниясы менен келишимди бир тараптуу бузуп, жаңы инвестор издеп баштады. Бийлик келишимди бузуудан мамлекет зыян тартпаганын жана 1 миллион доллардан ашык каражат казынада калганын билдирүүдө. Анткени менен айрым эксперттер бул келишимди жокко чыгаруу кийинки соттошууларга алып келет деп чочулашууда. Бир тараптуу келишимди жокко чыгаруунун кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издейт.
Кыргыз өкмөтү Чехиялык Legalize Trading компаниясы менен жогорку нарын гестер каскадын жана 10 чакан гести куруу келишимин бир тараптуу жокко чыгарды. Мындай чечимди кабыл алган өкмөт жыйынында премьер-министр Сапар Исаков бул жараянды мыйзамдуу негизде ишке ашыруу тапшырмасын берди. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев келишимди жокко чыгаруудан Кыргызстан олуттуу зыян тартпаарын жана ага баардык негиздер бар экендигин белгилөөдө.
Основным договором у нас вообще идёт.
Бул жерде негизги келишим катары чакан гестерди куруу боюнча келишим каралат. Ал эми жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча макулдашуу болсо, бул келишимдин ажырагыс бөлүгү катары саналат. Башкача айтканда, эгер 37 миллион долларды Русгидро компаниясына которуу боюнча негизги шарт убагында аткарылбаса, анда эки келишим тең жокко чыгарылат.
Мы расторгаем оба договора.
Вице-премьердин айтымында чех компаниясы келишимдин негизги шартын убагында аткарылган жок. Ошондуктан макулдашуу жоосуна ылайык аны жокко чыгарууга толук шарт түзүлдү. Бийликтер Legalize Trading компаниясы чакан гестерди куруу боюнча сынакка катышууда төлөгөн 1 миллион 147 миң долларлык кепилдик төлөм казынада калаарын кошумчалоодо. Ал эми оюндан чыккан чех компаниясынын сотко кайрылууга негизи жок экендигин билдиришүүдө. Legalize Trading'дин жетекчилиги кыргыз тараптан келишимдин токтотулганы боюнча расмий билдирүү ала электигин кабарлады. Компаниянын жетекчиси Михаил Смеликтин Азаттык радиосуна жазган катында келишимге ылайык кандайдыр бир маселе жаралган учурда 3 айдын ичинде сүйлөшүү жолу менен чечүү көрсөтүлгөндүгүн белгиледи. Бирок айрым эксперттер өкмөттүн келишимди бир тараптуу бузганына байланыштуу чех ишкерлери сотко кайрылышы ыктымал деп эскертишүүдө. Маселен, энергетика жаатындагы эксперт Леонид Кравцовдун айтымында келишимде 37 миллион долларды төлөө каралган эмес.
Я очень хорошо знаком с этим документом, с инвестиционным соглашением. С первого дня
мен инвестициялык келишим менен жакшы таанышкам. Бул документ даярдала баштаган биринчи күндөн бери эле катышып келем. Өкмөт келишимди бузабыз деп жатат. Бирок негиз кандай? 37 миллион долларды төлөбөй койду дегенби? Бирок менин алдымда турган инвестициялык келишимдин текстинде эгер бул каражатты төлөбөсө макулдашууну жокко чыгарууга болот деген сөз жок. Мындай жол менен компания сотко кайрылат болуш керек. Ошондуктан бул келишимди жокко чыгаруу оңой олтоң жүрбөйт. Ал өтө узак жана жаңжалдуу болушу мүмкүн.
Будет затяжная и даже скандальная.
Ошол эле кезде өкмөт казынада калат деген 1 миллион 147 миң доллар жогорку нарын гестер каскады үчүн эмес, чакан гестер боюнча конкурска төлөнгөндүктөн анында мыйзамдуу негизи талаштуу экендигин айткандар бар. Кыргызстан Legalize Trading компаниясы менен келишимге ушул жылдын 11 июлунда кол койгон. Келишимге ылайык чех компаниясы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести кура турган болгон. Келишимде Legalize Trading 30 банктык күндүн ичинде Нарын Гестер каскадындагы алгачкы курулуш иштерин жүргүзгөн Орусиялык Русгидрокомпаниясына 37 миллион долларды төлөө милдеттемесин алганы айтылган. Бирок келишимге кол коюлган алгачкы күндөн тарта эле Лигластын ГЭС курууга тажрыйбасы да, финансылык кудурети да жок экендиги тууралуу адегенде чех басма сөзүндө андан соң Кыргызстанда байма-бай жазыла баштаган. Бийлик мындай маалыматтарды четке кагып, компанияга ишенерин билдирип келген эле. 11 сентябрда же Русгидрога карызды төлөө мөөнөтүнө бир күн калганда Лиглас трейдингтин жетекчилери Бишкекке келип, каржылык жактан кыйын абалга кептелгендигин билдирди. Өкмөт чех өнөктөштөрүнүн мындай суранычын аткарбай, келишимди бир тараптуу жокко чыгарууну чечти. Ошентип жогорку нарын Гестер каскадын курууга бел байлаган экинчи компания менен келишим ара жолдо калды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
20 сентябрь күнкү Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Күн бою отуруп иштеген адамдардын нерв системасы мээси жабыркай турганы акыркы илимий изилдөөдө далилденди. Адистер кыймылсыз отурган адамдардын көпчүлүгү муун ооруларына, умурткандын жабыркоосуна учураарын эскертишет. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темада Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Жылына 2 миллиондон ашуун адам жумуш орундарында каза табат. Окумуштуулар узак убакыт кеңседе отуруп иштеген кишилерде муун, сөөк ооруларынан тышкары нерв системасы да катуу жабыркаарын эскертишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин көпкө чейин кыймылсыз отуруунун зыяны, андан чыгуучу оорулардын алдын алуу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Украинада 2010 жылдан бери чылым чеккендердин саны 20% азайды. Бул тууралуу глобалдык чылым тартууну көзөмөлдөгөн изилдөөдө айтылат. Дүйнөлүк саламаттык уюму жана Украина саламаттыкты сактоо министрлиги биргелешип алып барган иш-чаралардан улам өлкөдө 7 жылдын ичинде чоңдор арасында чылым тартуу бир нече эсеге азайганы маалым болду. Тамекиге каршы Украин бийлигинен тышкары коомдук активисттер, бейөкмөт уюмдар да атайын акцияларды өткөрүп келишет. Кыргызстанда да расмийлер чылым тарткандардын саны азайганын көрсөткөнү менен насвай чеккендер улам көбөйүп жатканын айтып келишет. Жаңы изилдөөлөргө караганда кант диабети менен жабыркаган адамдар жеген жасалма таттуулар адам организмине тескери таасирин тийгизет. Австралияда жүргүзүлгөн изилдөөдө жасалма шекердеги глюкоза кишинин канда толук эрибей турганы, организмге инсулин эмес зыяндуу пептицидтерди сиңирери аныкталды. 2 аптанын ичинде кишинин инсулин деңгээли түшүп, кант диабетине 2-тибинин белгилери келип чыгарын Европа диабет менен күрөшүү биримдиги да аныктады. Буга чейин кант диабети менен ооруган адамдар үчүн атайын чыгарылган жасалма таттуулар кишинин гармондорун өзгөртөрүү да белгилүү болгон. Изилдөөгө 3000ден ашуун киши катышкан. Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Адамдар баардык акыл иштерин отуруп ишке ашырышат. Балдар мектепте отуруп сабак үйрөнсө, кеңсе кызматкерлери креслодо, компьютер алдында отуруп көп жумуш бүтүрөт. Узак убакыт бою кыймылсыз отуруу мээнин клеткаларына кычкылтек глюкоза сыяктуу заттардын жетүүсүн токтотуп, кишинин акыл өнүмдүүлүгүн азайтат дешет батыш окумуштуулары. Баш калаадагы университеттердин биринде иштеген Жумагүл да узак убакыт бою кыймылсыз отуруудан улам ден соолугуна зыян келтиргенин жакында эле билди.
Мен бул жайында грыжа болуп ооруп калдым. Грыжа болуп ооруган көбүнчө отурган киштердики болот экен. Мага врачым ошентип айтты. Белим ооруп, отурсам да, турсам дагы, жатсам дагы катуу ооруп баштагандан врачка барганмын. Анан ал сурады, кандай жашайсың деп. Мен айтып бердим, акыркы 10 жылдан бери отуруп иштейм, машина айдайм, анан үйгө келип дагы отурам, телевизор көрөм деп анан ал урушту. Зарядка кылыш керек, анткени дайыма отура бергенде ошо белден грыжа болуп кетет экен. Башым ооруйт, көзүм ооруйт, негизи эле чарчап кала берем да. Ишим оорду, иште эмес, компьютер менен байланыштуу болгондо аябай бат чарчап кала берем.
Британияда чыккан Conversation басылмасында узак убакыт тынбай отуруунун адам саламаттыгына тийгизген терс таасирлери тууралуу кеңири изилдөө берилген. Анда мээ ар дайым глюкозаны талап кылары, дене салмагынын 2% гана барабар болгонуна карабай, дене бөлүп чыгарган энергиянын 20% мээге жумшалары айтылат. Глюкоза кычкылтек мээнин башка азыктары эле болбой, анын клеткаларын кайра жандандыруучу заттардан. Тынымсыз отура берүү дал ушул заттардын мээге баруусун бөгөт. Невролог, медицина илимдеринин кандидаты Нурлан Оморовда бул элемент янакка кошулат.
Эң чоң нагрузка бул деген омуртка келет. Поясничный отдел позвоночника деп коет. Ошого нагрузка келип, кыймыл жок болгон үчүн нерв тамырлары, кан тамырлары туура иштебей, кан туруп калат да застой деп коет. Эмнечи? Ар организация труда деп коет, ошонун тартибин сактасаң, негизи жарым саат деген туруп, бир беш мүнөт басып, зарядка кылып эметкетсе, ошондо кичине нагрузка азаят да. Ар бир адам өзүн сакташ керек да, кичине 30-40 мүнөт иштегенден кийин туруп, кичине денесин чоюп, кичине басып, бир 5-10 мүнөттөн кийин кайра отуруп жумуш жасаса болот. Эми кан жүгүрбөсө дагы кандайдыр нагрузка болот да ооба.
World Economic журналы кыймылдабай отуруп иштеген адамдар арасында эрте өлүмгө учурагандар да арбын экенин маалымдайт. 8 сааттан көп отурган адамдар күнүнө жок дегенде 60-75 мүнөт кыймылдап, ар түрдүү дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарууга тийиш экенин адистер айтышат. Отуруу саатын азайтуу менен жүрөк кан тамыр ооруларын да алдын алса болот. Улуттук госпиталдын микрохирургия бөлүмүнүн башкы дарыгери Талайбек Байсиркеев турбай иштөөнүн кайсы органдарга кандай зыян алып келерине кеңири мындайча токтолду.
И адамдар бар да, кээ бир профессор, эртең менен бухгалтерлер же болсо бир башка специалисттер эртең менен келет дагы кечке чейин ордунан жылбай, кыймылдабай, могу бутун төрттүктөп, анан белин кыймылдатпай отура берет. Башында кыймылдатпай. Бул эмнеге зыян? Бул малоподвижный образ жизни деп коет. Бул негизи костно-суставной системага бут кыймылдабаса, сөөктөр кыймылдабаса, иштебесе ага зыян. Анан адам кыймылда болбосо, значит, кан тамырлар дагы кыймылда болбойт да. Баары бир мындайча айтканда, жана бассейнге куюп койгон суудай болуп токтоп турат. Адам гана качан басып, ары бери кыймылдаган сайын сосуддар дагы ошолор менен кошо баягы канды, сосуддардын ичинде кандын ары бери жылышуусу жакшы болот да. Анан ошон үчүн жана малоподвижный образда жизнинде жашаган иштеген кишилер толуп кетишет. Анан толбосо асехондрозго көп чалдыгышат. Мисалы, допустим, партада эле отуруп алып бир положенияда жаза берсе, шейна грудная отдел асехондроз болот, колдор асехондроз болот, буттары момундай жана лимфастаз болуп кетиши мүмкүн, кескер көпкө кыймылдап отургандардыкы. Вот. Отток мындайча айтканда, адам канчалык көп кыймылда болсо, ошончолук адамдын организмдеги органдар ошончолук жакшы иштейт. Кан тамырлары кыймылда болот. Мисалы, салыштырып көрсөк, мисалы мал. Малды семиртиш үчүн бир жерге, мисалы жана чоң букаларды, жылкыларды бир жерге кыймылдатпай байлап коет, кыймылдатпай. Ошондо гана баягы тамак жей берет, жүрөгү ооруга чалдыгат да, анан кийин тамак ичкенин сиңире албай, анан ошондо гана семирип кетет. То же самое адамдыкы да ошондой. Ким кыймылдабай отурса, ал киши же толуп кетет, же болбосо асехондрозго, же болбосо башка нерв оорулары. Канчалык адам кыймылда болсо, канчалык движенияда болсо, ошончолук мээсине да кандын келиши жакшы болот. Ошону менен кошо жанагы нерв системасындагы оорулар жок болот. Стресс деген кыймылда жүргөн кишиде стресс деген болбойт почти что.
Мындан тышкары адистер узак убакыт бою отуруу, сколиоз, асехондроз ооруларында козгорун эскертишет. АКШдагы Майо университетинин окумуштуулары ар дайым отуруп иштеген адамдарга телефон менен сүйлөшүүлөрдү, түшкү тамак ашты жегенде туруп алып жегенди сунушташат. Ал эми чогулуштарды болсо кесиптештер менен ары бери басып өткөрүп, кээде компьютердин жанында деле туруп алып кыймылдоо менен ар түрдүү көнүгүүлөрдү ар бир жарым саатта жасап турууга чакырышат. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрүн өнүктүңүз. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Кусейин Карасаев кыргыз тил илиминин теориялык тарыхый проблемаларын терең изилдеген окумуштуу. Сталиндик репрессия тушунда Касым Тыныстановдун шакирти катары куугунтукка кабылып, абакка түшүп, өмүр бою өкүмзор бийликтин ыдыгын тарткан. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгарууга активдүү катышып, кыргыз орус сөздүгүн түзүүчүлөрдүн бири болгон. Бийлик өкүмзордугунун жаалы азын оолокко айтып, чыгармачылыкка жол ачылганда Кусейин Карасаев кыргыз сөзүнүн түпкү тегиниликтеген айтылуу карасай сөздүктөрүн жараткан. Кусейин Карасаев тууралуу сөздү Бектар Шамшиев улантат.
Азыркы кыргыз улуттук университетинин 70-жылдары окуп калган студенттер кыргыз тил илиминин лектору Константин Юдахинди көрүп, Зияш Бектенов менен Кусейин Кырсаевтан Жээнбай Мукамбаевтин сабак алышканы өмүрүндөгү өзгөчө окуя болуп калаарын ал кезде ойлонушпаса деле керек. Академик Юдахин университетке келгенде макалдатып кыргызча сөз сүйлөсө, кыргыз тили менен адабияты, эл оозэки чыгармачылыгы мыкты билген Зияш агай араб тамгасын студенттерге үйрөтчү. Кусейин агай кыргыз лексикасынын тарыхынан сабак берчү. Кыргыз диалект таануусуна өмүрүн сайган Жээнбай Мукамбаевдин лекциясы фактылык бай материалдарга ширелип турчу. Кыргыз тил илиминин тирүү классиктери ачык тымызын коммунисттик идеологдордун ыксыз сынына кабылып, басым кысым алдында жашап жатышканын ал кезде биз билген деле эмеспиз. Кусейин агайдын сабагы жалаң кыргыз лексикасынын изилдениш тарыхына эле байланбай, өз аралашып калган маданий инкылаптын маанилүү окуялары, 16 жылдары бир күн Ташкентте окуп жүргөн кезинде кыргыздын туңгуч гезити Эркин Тоону кантип чыгарышканын, Ленинградда Чыгыш институтунда окуп жүргөн кезинде кыргыз чөйрөсө сөздүк түзүүгө кантип катышып калганын, кийин куугунтукка кабылып Жалал Абадка иштөөгө кеткенин кызыктуу кылып айтып берчү. Кусейин агай Саякбай Манастын атайын издеп барып Бишкекке алып келгенин, андан улуу эпосту жаздырып алуу иштери кандай жүргөнүн айтып бергени алиге эсимден чыга элек. Кусейин Карасаев агайдын өмүр баяны Кыргызстан орус оторчулугунун тушунан совет бийлиги келгенден кийинки жакшы жаман иштердин түгөл баарына аралашып, жаңы заман тушунда терең билим алууга жетишип, бирок да 1937-38 жылдары аябай күчөп кеткен репрессияга кабылып, абакка түшүп, Касым Тыныстановдун шакирти катары өмүр бою ачык жабык кысымдын алдында келгени кийин ачыкка чыкпадыбы. Кусейин Карасаевдин туулган жылы тууралуу маалыматтарды так деп айтыш кыйын. Айрым кабарларда ал 1901 жылы, экинчи биринде 1902 жылы, дагы бир баянда 1905 жылы түптүн Токтоян айылында төрөлгөнү жазылган. Окумуштуунун өзүнүн ырасташынча ал Касым Тыныстанов менен тең болгон. Демек 1901 жыл. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өсүп тестер чагында 1914-16 жылдары Караколдогу орус түзөм мектебинде окуган. 1916 жылкы үркүндө эл менен Кытайга качып, кийин жерине кайтып келген. Үркүн тууралуу Кусейин агай мындай эскерген.
Эми айырге баргандагы азапты Кудай адамга эмес итке көргөзбөсүн. Жолдо ашуудан ашып баратканда калмактардын азабы, кийин бир жылдан соң элдин 30-40% кырылып, кыргыз кайра жерине келди. Аларды түзгө келтирбей көпчүлүгүн тоого айдап таштады. Анткени кылмыштуу болуп калды да. Ал эми Кытай жеринде кыргыздын канча кыздары, келиндери, балдары тентип калды. Далайы сатылып кетти. Калышкандар калмак уйгурча сүйлөп, балдары кул, кыз келиндери күнгө айланды. Бул окуяны Касым да өз башынан өткөзгөн. Мен да ал жактан 1921 жылы келип, кийин Эркин Тоого баш качан жыйылат, баары кул күң болуп жүрөт деп чакан макала жазгам. Касымдын жүрөгүндө тентип тербип жүрүшкөн качкындардын тагдыры эзбей, ойлонтпой койбогон. Ошол кезде өкмөт тарабынан дагы мындай болгон. Кангелдиев Усубакун деген уком бездин секретары качкындардын башын жыйнап чогултууга аракет кылган. Ошол кезде Какшаалдан ыйлап жазган катты Эркин Тоого да чыгарганбыз. Сурачы, досум, сурачы деген Касымдын ыры дал ошол темага кашап зарлап арналган. Касым же мен үркүн темасына кайрылган эмес деген бекер сөз. Касым элдин чоң патриоту болгон. Муну түз эле кесе айтуу керек.
Совет бийлиги Кыргызстанга орной баштаган кезде аз убакыт айылында башкаруучу болуп иштеп, Касым Тыныстановдун кеңеши менен Ташкентке окууга кеткен. Ташкенттен Ленинграддагы Чыгыш институтуна которулуп, 1928 жылы ал жерде окутуучу болуп иштеген Константин Юдахин менен биргелешип, кыргызча-орусча сөздүктү түзүүгө киришет. Кусейин Карасаев кыргыз элинин каада салтты мыкты билип, тилдин семантикасын таанытуу максатында Юдахинди айылына чакырып, эки окумуштуу эр шаркак иштөөгө киришет. А бирок бул иш кийин башкача нуктоланат. Кусейин Карасаевка куугунту күчөгөн чакта сөздүктү түзүү чыгаруу иши чоң тоскоолдук учурап, маселе татаалдашып кетет. Непадам Кусейин Карасаевка Касым Тыныстановдун шакирти делинип, куугунту күчөбөгөндө сөздүк жалгыз бир кишиге жүктөлбөй, андагы айрым мүчүлүш кемчиликтер болбой калышы ыктымал болчу. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаевдин ырасташынча, кыргызча-орусча сөздүккө дагы көптөгөн сөздөр кошулушу мүмкүн эле.
Куугунтук 70-80 жылдардагы алаамат, красный террор деп коебуз го, ал өзү мурда эле башталган да, 30 жылдардан башталган, 32 жылдардан башталган бул маселе. Мунун баардыгы жалпы эле кыргыз гуманитардык коомдук илимдеринин ишине өтө терс таасир тийгизген. Ал эми Кусейин Карасаевдин мисалынды алсак, бул ишинин камакка алынышы, бул иши сөзсүзүп атканда 3 айга камакта отуруп, камалып кетип анан бошоп келет. Партияны тазалоо учурунда түрмөгө түшкөн киши катары, репутациясы бузулган киши, беделине зак кеткен киши катары көп нерселерге аралаштырылбай четкетилип калган. Бул бир жалпы маселе. Экинчи конкреттүү келгенде, кыргызча, орусча сөздүктү бул киши баштап тие баштаган. Ертип барып Москвага атайын жиберилген 36 жылдары 37 жылы сөздүк түзсүн деп анан Касым кармалып калгандан кийин ошону шакирти деп сөздүк түзүүдөн четтетирип калышы. Мисалы үчүн биз Юдахинге акаарат келтирбейбиз, бирок Юдахиндин кыргыз орусча сөзүнө бүгүнкүнгө чейин так эмес которулган нерселер, көп сөздөр кирбей калган, көп сөздөр туура эмес которулуп калган. Иллюстративдик материалдардын баары жакшы, анда сөз жок, бирок көп сөздөр кирбей калган. 40,000 сөздүн тегерегиндеги сөз сөздүккө кирген. Эгерде жанагындай куугунтук болбосо, Кусейн Карасаев Константин Кузьмич менен биргеликте иштесе, Жапар Шүкүров ташондон зат көргөн киши да, алар болуп чогуу иштесе, балким биздин кыргыз орусча сөздүгүбүз 40,000 сөз менен эмес, 60,000 сөз менен, 70,000 сөз менен жана көп сөздөр туура которулуп, туура мааниси чечмеленип түзүлүп калышына шек жок. Мына жанагы куугунтуктун запкысы, куугунтуктун терс таасири конкреттүү мисал менен караганда ушундай.
Дейт Сырттай Мусаев. Кусейн агайды Касым Тынстановдун шакирти деп айыпташып, анын илими ишине ачык тымызын тоскоолдук кылып келишкени менен ал өзү устатынын эмгегин баалап, сый урматын билдирип келген. Белгилүү журналист жана акын Тентурок Чиев менен маегинде Кусейн Кырсаев Касым Тынстанов тууралуу мына буларды айткан.
Касым Тынстанов менен 1914-1916 жылдары Караколдо орус түзөм мектебинде бирге окудум. Жашыбыз да тең. Бирок бала кезде анча камыр жумур болуп таанышкан эмеспиз. Андан кийин 1923 жылы мен кайра Караколдо тааныштым. Ал кезде СЛРФКОМдун төрагасынын орун басары болуп иштеп жүргөмүн. Бир жолдошум келип, Ташкенге окууга балдар кетип жаттыр. Биз да барбайлыбы? Тынстанов деген менин жакын кишим бар эле. Ал Ошакта окуйт экен. Ошого сүйлөшөлү деп калды. Мен аны макултап, ал кезде Караколдо Кытай тибинде салынган үйгө келдик. Ага келе бергенибизде бир кыз чыга калды. Андан биз Касым барбы десек, бар деди. Аңгыча өзү да чыга келди. Карасам мурдагы бала кезине анча окшобой, бети жайылган келишимдүү жигит болуп калыптыр. Көйнөкчөн, галифе шым кийип, шын тарткычы да бар экен. Сүйлөшө келип, биз ой максатыбызды айтсак, ал келгиле, Ташкенде таалим тарбия институту бар. Ал казак кыргыздын экөөнүн тең институту. Ошонун бир жерине киресиңер деди. Эң биринчи таанышканым ушул. Ошентип 1923 жылы Ташкендеги жогорудагы институтка кирдик. Анан бирге окуп калгандыктан жакын тааныша баштадык. 1924 жылы Кыргыз облусу бөлүндү. Ошондо баарыбызды чакырып, өкмөттүн адамдары эмгекти бөлүштүрүштү. Касымга сен алиппеден кийинки окуу китебин жазган. Башка нерсе менен алагдуу болбо деди. Анан бизди силер Эркин Тоо гезитин чыгарасыңар деди. Арабаевке алиппе китебин жазуу тапшырылды. Ал эми Касымга революциялык ырларды кыргыз тилине которосуң деген кошумча тапшырма берилди. Ошентип ишке кириштик. АЭРде Түрк наркомпросунун алдындагы Кара Кыргыз Билим комиссиясы деген бар болчу. Анда Алиев, Карачев, мен жана Ахматов Мустапа иштейбиз. Бизге чейин Тынстанов, Арабаев, Сарногоев, Данияров иштеп келген эле. Ошентип окуубуз калып, жалаң эле ишке киришип кеттик. Ал жылдары Касым институттун акыркы курсунда болчу. Интернационалды ошондо которду.
Ошол эле эскерүүсүндө Кусейн Кырсаев устаты тууралуу момундай баасын берген.
Касым чыныгы окумуштуу болчу. Жогорку билиминин жоктугуна карабастан жаратылышында зээндүү чыккан адам эле. Кыргызда биринчи тил маселеси коюлганда анын тил терминдерин иштөө керек эле да. Касым морфологияны биринчи иштеп чыкты. Ошондо жана сен айтып өткөн терминдердин баардыгына ат коюп чыккан. Анын ушунчалык чебердик, ушунчалык мыктылык, ушунча сиңе турган кылып ойлоп тапкан. Морфологиясын иштеп чыккандай бийик даражалуу окумуштуулар аябай таң калышып, бул жөн эле доктордук наамга ылайык эмгектешкен. Мунун баардыгы бир жагынан так, экинчиден нукура кыргыздык өңдөнүп турат. Бул киши грамматика жагынан бүткүл Алтай грамматикаларын, казак, өзбек грамматикаларын мыктылап өздөштүргөн болуш керек. Бул киши эң биринчи окуу куралын, анын ичинде морфологияны, синтаксисти жазды. Эми ошол биринчи адамдын аты кандай болбосун калыш керек да. Касым чыгаан окумуштуу, ошондой эле мамлекеттик ишмер да. Ал биринчи эл агартуу комиссары. Кыскартып айтканда, Касым Тынстанов кыргыз элинин Ломоносову. Ар бир элдин өзүнүн башында турган баштоочусу болот туура. Болгондо да эң мыкты, эң таланттууларынан.
Өкүмдөр бийликтин кысымы алдында жашап келген Кусейн агай, кайра куруунун жылдарын сүрүп, азынолук эркиндик берилген чакта бир топ илимий эмгектерин жарыялады. Филология илимдеринин доктору профессор Кубатбек Саматовдун айтуусунда өмүрүнүн соңку жылдарында Кусейн агай жемиштүү да, натыйжалуу да иштеди.
Кусейн Карасаевич негизинен ушул өмүрүнүн чыгармачылыгынын көп бөлүгүн ушул кыргыз тилинин орфографиялык жүгүнө арнады десем жаңылышпай. Анан бул киши 40-жылдары кандидаттык диссертациясын жактап кыргыз тили боюнча, анан 50-жылдары докторлук темасын кыргыз тилиндеги араб, иран, кытай, уйгур элементтери деген темада бекитип, ошону иштей баштаганда, ошонун негизинде Накыл сөздөр деген китебин адегенде биринчи бөлүгүн, анан экинчи бөлүгүн чыгарган. Мына ошол сөздө сөздөрдүн, сөз айкаштарды, айкаштарынын, идиомалардын этимологиясын изилдөөгө аракет жасаган. Андан кийин Кабыснаме дагы ушул эмгекти белгилүү даражада
улантып турат да. Эми бул накыл сөздөрүнүн кыргыз тилине тийген таасири чоң десек болот. Себеби буга чейин башка тилчилер тарабынан бул тема иликтенген эмес. Профессор Кусайын Карасаевичтин кыргыз тилинде болгондо дагы ушул 1940-жылдан баштап ушул өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүнө чейин ушул эмгектенип келген мүдарис өзү айтмакчы, профессор. Анан бул өздөштүрүлгөн сөздөрү ага чейинки алдагы накыл сөздөрү бир топ жыл чыкпай турган.
Кусайын Карасаев Кыргызстан эгемендикке жетишкен чакта туулган жери Кыра Кол шаарында жашап, илимий изилдөө өчүлүк иштерин улантқан. Улуу окумушту 1998-жылы каза болуп, сөөгү туулган жеринде коюлган. Кыра Кол шаарында Карасаевдин үй музей ачылган. Кусайын Карасаев тууралуу материалды даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун 20-сентябрь шаршемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях в стране. В эфире я, Дилетбек Турсунов. 11 сентября правительство Кыргызстана и канадская компания «Центера Голд» подписали соглашение об охране окружающей среды и развитии инвестиций. В рамках достигнутых договоренностей «Центера Голд» готова направить 50 миллионов в Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Деньги планируется использовать для модернизации строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Кроме того, по новым соглашениям увеличен ежегодный экологический платеж с 300 тысяч долларов до 3 миллионов. В ответ правительство отзывает все иски против компании «Кумтор», которые были ранее поданы и касались требований возместить экологический ущерб, нанесенный разработкой месторождения. О плюсах и минусах нового соглашения разберем в студии «Затыка». В гостях экс-вице-премьер и бывший губернатор, а также бывший глава Кыргызалтына Токон Мамытов и известный эколог, глава Центра человеческого развития Калия Молдагазиева. Добрый день.
Здравствуйте.
Так, ну давайте, наверное, начнем с плюсов. Что мы имеем по новым соглашениям? Пожалуйста, Токон Булбекович.
Ну, вы знаете, я еще раз повторюсь и напомню, что в декабре 2017 года, в этом году, буквально через несколько месяцев, исполняется ровно 20 лет, как Кумтор был принят в эксплуатацию. И с января он уже начал давать первую продукцию. То есть 20 лет он работает. Плюс еще, если взять 5 лет за то, что он строился. Ну, строился он, быстро был построен. Но
большой... В 92-м начался, в 98-м уже начали добывать первое золото. В 92-м
начался переговорный процесс. Потом в 94-м первое, в 92-м первое соглашение, в 94-м, в 93-м второе соглашение. И было окончательно принято решение, но, одним словом, в 97-м в декабре он начал работать. Да. За 25 лет я должен сказать, что Кумтор принес нам, ну, будем откровенно говорить, и политические кризисы он приносил, и правительственные, и парламентские кризисы приносил. Переломный момент начался с того периода, когда в 12-м, 13-м, 14-м велись активные переговоры с канадцами по выходу из создавшейся ситуации, то есть поставить точку над «и». Угу. К сожалению, тогда я возглавлял Кыргызалтын, и мы вместе с правительством нашли хорошие пути, выход из ситуации, с участием международных экспертов, экологических, финансовых, финансово-производственных были эксперты, международные, признанные, авторитетные, довольные. И мы нашли выход. Но, к сожалению, тогда, в 2015 году, ни в марте, ни в апреле, к сожалению, тогдашний премьер-министр не сумел воспользоваться ситуацией, готовым то, что ему подготовили. Я еще раз повторю, что я, ну, преклоняюсь перед правительством Жээнбекова и правительством Исакова, что они не выбросили то, что было. То, что было сделано, они просто проанализировали и по новой от нее начали отталкиваться. И в результате сегодня мы имеем заключенное соглашение, которое, я думаю, если это только начало, если ее продолжить, то больше не будет возможности у кого-то разыгрывать там как козырную карту вопрос Кумтора. Поэтому здесь решаются очень многие вопросы. Первое. Обратите внимание, вот в этом соглашении, в том официальном сообщении правительства, которое получило распространение в средствах массовой информации. Первое. Значит, есть определенные выплаты. Но не выплаты. Да, это тоже хорошо. Но я поддерживаю это решение. Почему? Потому что, обратите внимание, вторым пунктом или абзацем в сообщении идет, что канадцы обязались выполнить все рекомендации международной экологической компании АМИК. Понимаете, это будет... Это, а там в этих рекомендациях есть проблема хвостохранилища, проблема почвы, проблема растительности, проблема ледников, проблема озера Петрова. То есть все, проблема ручьев, проблема загрязнения воды, почвы. Все вопросы. Если вот сейчас... Вот, сила-то вот этого соглашения и сила нынешнего правительства в том, что она наконец-то заставила канадскую сторону признать рекомендации АМИК, мало признать и выполнять. Вот это самое главное, я считаю. Выполнение рекомендаций АМИК позволит уйти от всех скандалов, в том числе коррупционных, производственных, геологических, финансовых, экологических и так далее. То есть это прорывной момент, я считаю. Но на этом успокаиваться не надо. Надо дальше двигаться.
Слушайте, ну 20 лет добывали золото, и при этом не придерживались каких-то международных стандартов по добыче золота. Так получается? Действительно ли с экологией очень плохо там, на руднике?
Ну, знаете, я не отношусь ни к какой политической партии, я просто буду говорить как эксперт, и проблемы там существовали в разное время, разные проблемы. Я не могу сказать, что это такая компания совсем как бы недобросовестная. Мы были несколько раз на Кумторе, там действительно они старались выполнять все рекомендации, но проблемы, которые обозначены результатами нескольких комиссий, они существуют, они до сих пор как бы не решены до конца. И поэтому, с одной стороны, вот это соглашение, оно, конечно, имеет как бы позитивный оттенок, что частично какие-то проблемы будут решены, то есть они заявили о своих обязательствах по рекультивации месторождения, потом фонд создается охрана окружающей среды, но у него средства пойдут на очистные сооружения вокруг Иссык-Куля, то есть это не проблемы самого рудника, не проблемы тех экологических...
Но, тем не менее, это проблема Иссык-Кульской.
Да, Иссык-Кульская проблема. Да, Иссык-Кульские очистные сооружения будут. Но меня, знаете, во-первых, насторожило, что сам текст соглашения, я его искала, нашла на сайте Кумтора самого. Ну, и то это не полностью. Вот, значит... И сам текст соглашения, здесь написано основные стратегические, так сказать, моменты этого соглашения. И вот первый пункт, ключевые положения. Первый пункт говорит: полное и окончательное взаимное освобождение и урегулирование всех существующих арбитражных и экологических исков, споров, разбирательств судебных решений, а также освобождение компании и ее киргизских дочерних компаний от будущих исков по таким же основаниям, что и существующие экологические иски, вытекающие из одобренной деятельности. То есть даже в будущем, если создастся какой-то... Допустим,
новые какие-то обстоятельства, связанные с экологией, мы не сможем подавать следующие иски.
Это, я считаю, очень такой рискованный пункт этого соглашения, что если случится какая-то авария, случится какой-то тот же прорыв, допустим, озера Петрова с затоплением хвостохранилища и прочее, мы не сможем, согласно этого соглашения, я считаю, что это непродуманный очень пункт, во-первых. Во-вторых, согласно работам, результатам Государственной комиссии по Кумтору, которая была в 2012 году, и были даны рекомендации, там, естественно, в ходе, это очень крупное, одно из крупнейших месторождений золота в СНГ, и там это крупномасштабное золоторудное предприятие, и поскольку рудное тело находится в зоне ледников, то в ходе строительства этого комбината был разрушен ледник номер 33 по каталогу ледников СССР, полностью он был разрушен. Значит, ледник Давыдова почти тоже полностью разрушен в ходе эксплуатации рудника. И одной из рекомендаций комиссии было, значит, выплатить ущерб по нанесению там, причем даже не самих ледников, а то есть именно там по отходам, по покрытию почвы, там по разрушению растительно-продуктивного слоя почвы и прочее, в размере где-то 6 миллиардов там, с лишних сомов, это где-то в порядка 100 миллионов долларов. Поскольку этим пунктом правительство Кыргызстана отказывается от исков, мы никогда не получим возмещение, значит, за эти разрушения и, значит, нарушения, которые были произведены. И я считаю, что это как бы, ну, уже не до конца все-таки проработали, как бы отказались от этих претензий, и это, я считаю, слабость вот этого соглашения именно в этом.
Большое нарекание, на самом деле, оппозиционных сейчас фракций в парламенте заключается в том, что они говорят, что проект соглашения до сих пор комитеты в парламенте не рассматривали, им даже не приходили эти документы. Дело в том, что соглашение было подписано без надобности ратификации парламента. Как вы думаете, Током Балыбекович, такие документы должны так подписываться? Ну, раз идет о вопрос об экологии, все-таки, мне кажется, должны обязательно рассматривать и в парламенте.
Вы знаете, давайте мы обратим внимание на следующие вещи. Придавать статус соглашениям, которые правительство или какое-то министерство подписывает с компанией иностранной, придавать статус международного не может нынешний премьер-министр. Почему? Потому что она противоречит закону. Есть закон, который четко регулирует, какие соглашения должны носить международный характер, а которые должны носить обычный рабочий характер. Поэтому соглашение с канадской компанией, с частной канадской компанией, пусть она даже и публичная, она не имеет статуса международного. Вот в свое время, если вы обратите внимание, именно неправильно было, когда-то вот придавали статус международного и ратифицировали, не ратифицировали. Парламент рассмотрел, не рассмотрел. Парламенты с 93-го года рассматривали, что случилось. Мы от этого выиграли. Мы ничего не выиграли. Мы, наоборот, проиграли. Наоборот, соглашение 2009 года сделал таким образом, что мы сегодня все оказались в мешке, вся республика в мешке с кумторской проблемой, из которого нам не вылезти. И это узаконил кто? Это в 2009 году парламент узаконил. Это одно. И что касается теперь моя коллега сейчас говорит, что Кыргызстан не сможет в случае каких-то нарушений
давать заново
иски. Да. Нет. Извините, пожалуйста, мы не сможем давать иски вот по тем, вот как сейчас было, по тем, которые на сегодняшний день известны, но по тем, которые будут, вот привели пример прорыв озера, да. Не дай бог, если это произойдет, то, извините, пожалуйста, тут не то что иски, мы их расстреляем. И это нам позволяет соглашение даже 2009 года, где если будут выявлены новые факты о котором не было до настоящего времени, до момента заключения соглашения, не были известны, они потом выйдут, по ним имеем право предъявлять иски. Это очень существенный фактор.
Ну, Токон Мамонович, это не я говорю, это пунктом соглашения этого, вот, которое сегодня подписано в сентябре 2017 года, вот записано, это не я говорю. Так... Здесь написано, что будущее... И от будущих исков по таким же основаниям, что и существующие экологические иски. То есть, ну, любая компания добросовестная, она должна то, что она нанесла вред. Я понимаю, что экономическое значение Кумтора велико для нашей страны, что
там почти 7%
почти 7%, 8% от ВВП, но ледники, они при имеют тоже для стратегии... Это стратегические объекты, согласно нашему законодательству.
Калия Сарбаевна, да. Следующий вопрос...
Вот здесь я отвечу.
Хорошо.
Калия Сарбаевна, хорошо, правильно сказал. Но вы внимательно нужно почитать. От будущих исков по таким же основаниям. То есть вот сейчас дали основания, например, по использованию там участка какого-то земельного. Вот по ней дают претензии, правильно? Угу. В будущем нельзя снова это, этот вот же вопрос.
Есть,
но другие...
Ледник Петрова.
Если,
то... Тает ледник Петрова.
По претензиям вот. Ледника тает Петрова. Он и так тает.
Да.
Он и без Кумтора тает. Это есть ученое заключение. Он, у нас было сколько ледников, а сегодня мы имеем... Мы 8 раз их потеряли без Кумтора. До Кумтора мы потеряли, и сейчас будем терять. Это есть официальное заключение Института водных проблем Академии наук Кыргызской Республики. Это есть.
Ну, Институт это водных просто... проблем оплачивался Кумтором. Это надо иметь в виду, что они заказчик, так сказать.
Но, Калия Малышевна, вы знаете, вопросов, у нас было более 200 ледников до Кумтора.
Нет, ну я не...
Если... Поэтому вот мы не можем. Просто здесь это разумно, это правильно. Как сегодня я вытащил про то, что вот здесь вот лежит мусор, например, бытовые отходы, и опять это же поднимать. Вот новые факты будут, это сейчас они уберут, а новые факты будут, мы по тем имеем. Но по тем старым нельзя. Это правильно, это вполне естественно, это международная практика.
Калия Сарбаевна, мы помним, экологи в своих основных претензиях выставляли сумму ущерба в 3 миллиарда. Сегодня эта сумма оценена в 3 миллионов. Адекватная сумма?
Нет, здесь 3 миллиона идет плата за загрязнение,
да,
ежегодная.
Да.
Значит,
но тем
плата,
не менее экологи,
да,
вносили свое
ущерб,
решение.
Вообще в этом соглашении нет ни слова про ущерб. То есть здесь нет, по этому соглашению не будет никакого возмещения ущерба. Будет плата, ежегодная плата за загрязнение окружающей среды. Так
эту
что
плату
вы...
увеличили с 300
да,
тысяч 300, до 3 миллионов?
С 310 тысяч до 3 миллионов.
Адекватное увеличение?
Это адекватное, да. Это хороший, один позитивный пункт соглашения, что его увеличили до нормальных, потому что там работы, то есть по ежегодному мониторингу.
Слушайте, а что, какие работы проводились раньше за 300 тысяч долларов? И какие сегодня будет проводиться работа за 3 миллиона?
Ну, там идет, значит, мониторинг состояния окружающей среды, какие-то, допустим, выполнение рекомендаций вот этих тоже экспертов и специалистов, которые находят там. Значит, это какая-то текущая работа, которая выявляет загрязнение, нарушение и будет устранять. Это, то есть, самая главная слабость этого договора, соглашения, что проблема ущерба вообще снимается. То есть, пусть даже это прошлый ущерб, но он действительно оценивался различными специалистами от там, миллиарда долларов и выше. Но об этом, согласно этому соглашению, теперь придется забыть об прошлом ущербе.
Экологический платеж.
Это платеж.
Ну, как нет, экс-губернатор Сибирской области.
Я откровенно скажу, что в случае каких-либо экологических катастроф, безусловно, они будут выплачивать. Мы их заставим.
Только
что касается выплат. Да, они выплачивали 310 тысяч для агентств, госагентств по лесному хозяйству, но деньги приходили в казначейство. Эту сумму сейчас подняли до 3 миллионов, десятикратно.
Да.
Это действительно, это когда я работал, мы вели переговоры, эти условия были оговорены.
Так вот, на что расходовались деньги? И что, на что будет теперь расходоваться?
Это использовалось на работу экспертов, на контроль, наблюдение, проведение анализов, командировок. Там очень много. Не только мы смотрели за их данными, вот то, что они дают данные, там, состояние хвостохранилища, озеро Петрово или еще что-то, рудника, отвалов. Но и наши ездили туда, наши эксперты, Госагентство по лесному хозяйству, правительственные, ездили институты, наши киргизские представители. Кроме того, ездила охрана окружающей, госэкотехинспекция. Они этим занимались. Вот на эти расходы и шли. Это все использовалось целенаправленно. Направлено для мониторинга и контроля экологического состояния вот этого комплекса.
Другой вопрос о фондах развития. Вот будет создаваться новый фонд развития, так понимаю, да, по финансированию мероприятий по охране окружающей среды в акватории Сыкульской области. До этого существовал такой же фонд, куда выплачивались 1% от продаж.
1% Сыкульский фонд.
Да.
От прибыли.
От прибыли, да. Куда тратились эти деньги? Куда будут тратиться эти деньги? Потому что этот вопрос, он всегда был самым главным, по крайней мере, для тех людей, которые живут в Сыкульской области, потому что люди не видели этих денег.
Ну, вот в 2013 году, когда я был назначен губернатором Сыкульской области, я смотрел, там были нарушения. Ведь не зря же Генеральная прокуратура возбудила 2-3 уголовных дела по использованию средств Сыкульского фонда. Нецелевое использование было. Одни и те же там фирмы или компании выигрывали. Да, это было. Но когда я был, мы приняли решение, чтобы из этого уходило во все районы и в пропорциональном отношении. Понимаете? Поэтому там сказать, что и сейчас это продолжает, я не успел доработать, но мы уже тогда приняли решение положение об Иссык-Кульском фонде переработать и утвердить правительство. Я думаю, наверное, вот это правительство...
Этот фонд, начнем с того, что он непрозрачный.
Ну, был непрозрачным, а сейчас он прозрачный.
До сих пор остается непрозрачным.
Нет, он сейчас прозрачный. Есть любые
данные. Калия Сарбаевна, поправьте, если я ошибаюсь.
Ну, вообще, да, я знаю некоторые публикации, которые анализировали деятельность этого фонда. Действительно, средства этого фонда... Вначале там вот этот наблюдательный совет, который был, там состоял в основном из акимов, и, то есть... госслужащих. И там, ну, потом действительно ввели какие-то, как бы, пересмотрели состав этого наблюдательного совета, ввели туда представителей там неправительственных организаций, но вы знаете, что в 2013 году там были вот эти протесты, потому что...
Да, ПСАРУ.
Да, из-за того, что люди говорили, что эти средства распределяются несправедливо и непрозрачно. И я думаю, что все-таки еще недостаточная прозрачность этого фонда.
Так вот, следующее выделение 50 миллионов в фонд развития природы и финансирования мероприятий по охране окружающей среды в экватории Сыкуля. Вот сейчас эти деньги, если будут потрачены на
канализационные
очистных сооружений.
Очистных сооружений. Насколько вот эти деньги будут идти адресно? И дойдут ли эти деньги?
Вы знаете,
кто будет за этим следить? Кто будет это смотреть?
За этим должно следить правительство. И сам премьер-министр будет он контролировать. Обратите внимание, ведь эти деньги пойдут на строительство канализации в городе Каракол. Вы знаете, там практически она сейчас не функционирует. Если бы мы оставили бы, правительство не уделило внимания, то мы, я вот скажу, весной все улицы областной столицы были бы вот в этих отходах.
Вот я из Каракула, я скажу, что сегодня в Каракуле практически ничего не работает. Ни канализации, вот, нет, ни чистой воды.
Совершенно правильно. Вот поэтому
несколько грантов
вот это...
было съедено прежними руководителями.
Совершенно правильно. Возбуждены уголовные дела. Правильно. Посмотрите, вода.
Вот не будет ли это повторно?
Как это,
да?
Так?
Это
в Иссык-Кульской области в Каракуле вода нечистая. Вы представьте, несмотря на то, что швейцарцы построили
очистное сооружение,
да, все равно вода пошла. А почему вода пошла? Вода подается нормально, и работает это очистное. Я сам был там. А трубы у нас проржавели, и там где-то уже из канализации прорвало течет, и вода чистая, и она смешивается и подается людям. И вот, вот этого, чтобы устранить, чтобы грязь не шла, насекомых не было в воде, именно вот правительство сейчас город Каракол. Потом другие курортные регионы возьмите, там тоже нет канализационных. Мы так угробим через 10 лет Иссык-Куль. Мы поступаем, смотрите как, мы хотим сохранить волосы. И при этом не думаем, что рискуя сохранить волосы, мы можем потерять головы. Думая вот там, что золото, золото, но мы же Иссык-Куль потеряем. А потеря Иссык-Куля, все, это пустыня. Понимаете? Люди не смогут там жить.
Ну, вообще, я чуть-чуть хотела добавить. Да. Вообще, это проблема. Вот я, во-первых, хотела отметить, что фонд, который выделяется 50 миллионов, это не фонд развития Иссык-Куля. Это разные фонды. Да. Да. Вообще, вы действительно подняли важную проблему прозрачности и подотчетности этих фондов, потому что Кыргызстан, он является как бы стороной международной инициативы, инициатива прозрачности добывающих отраслей. И согласно вот этой инициативе, там один из как бы показателей – это деятельность вот именно региональных фондов развития и вот таких же фондов. И я думаю, что если Центера хочет быть такой компанией, она является участником и ITI, и
ПДО. То Центера сама должна быть заинтересована, да, в прозрачности.
Сама должна быть, понимаете, заинтересована. И поэтому...
А сейчас это выглядит так. Очередная, да, подачка подана. Те люди, которые сидели на местах, да, и получали, да, выгоду, они довольны.
Поэтому очень важно предусмотреть со стороны самой компании, со стороны правительства, чтобы выделенные деньги расходовались прозрачно. Это нужно действительно, чтобы сделать. Здесь есть в пункте, один из пунктов, что будет создан наблюдательный совет по контролю за данными инвестициями. Ну, во-первых, деятельность, мы знаем, какие бывают формальные наблюдательные советы. И, во-вторых, обязательно должна быть ежегодная публичная отчетность по расходованию этих средств.
Если как это... со стороны правительства, так, да, и со стороны, да, контура. Да, 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 в, да, конечном, да, итоге надо свести.
Да, если это будет сделано, тогда будет контроль.
Почему так не делалось до этого?
Нет, вы знаете, вот я почему вот возмущаюсь, что даже большие чиновники в правительстве в 2015 году завалили переговорный процесс с Кумтором. И вот сейчас только подписан. Вот этот результат, который сегодня подписал, он должен был быть подписан в 2015 году. Но тогда одна умная фракция и один умный наш, в кавычках, премьер, завалили эту работу, вытащив розовых англичан. Помните это скандал? Вот из-за этого делалось все. Торпедировали переговорный процесс. Торпедировали, чтобы не было реализовано. Теперь, что касается фонда. Когда я был губернатором, я тогдашнему премьер-министру Джантарёсу Атыбалдиеву сказал, говорю, давайте председателем вот этого Иссык-Кульского фонда не губернатор, не его первый зам, не его зам, не зав. Отдела и не аким. Отдадим представителю, вот, желательно даже оппозиции, НПО отдать. Пусть он председатель, а членов со всех, ну, все общество должно быть там. И НПО, и правительственные, неправительственные организации, и ветеранские организации, молодежь. Им отдать. И вот они что тогда будет. И, кстати, премьер-министр поддержал, но, к сожалению, это не было реализовано, потому что известная фракция его отправила в отставку.
Завершая нашу программу, времени очень мало остается. Все-таки о плюсах мы знаем, наверное, больше. Об этом пишут везде, в СМИ, в любых СМИ. Лично вы, Галия Сарбаевна, довольны этим соглашением новым?
Ну, я считаю, что здесь на 50% те рекомендации, которые были выработаны предыдущими комиссиями, где-то на... процентов 50 выполнен. Но самое главное, что прошлый ущерб, который никак уже не возместить, да, ледники у нас разрушены, там плодородный слой почвы вначале, там тоже его не вывозили, никуда не сохраняли. То есть это мы утеряли. А сейчас очень большое значение придается водным ресурсам. Вот это очень важно. Во-вторых, все-таки я как эколог считаю, что вот поскольку договор у нас кончается 26-м годом, сейчас идет речь о 26-го года, у нас, я знаю, у наших чиновников и некоторых аппетиты большие, что золота там много, мы будем и дальше разрабатывать. Дай бог разгрести те экологические последствия, которые принес нам этот золоторудный комбинат. Там хвостохранилище, оно там по объему оно равно всем хвостохранилищам остальным Кыргызстана. И вот рекультивация его, и, как сказать, устранение тех последствий, это займет очень много сил, средств, времени, угу. И мы должны уделить внимание и не развивать. То есть 26-м годом должно быть закрытие комбината, по моему мнению.
Токум Балабекович, о плюсах ваших мы услышали и знаем. А есть ли у вас минусы в этом соглашении? Видите ли вы?
Вы знаете, я откровенно скажу, даже сам премьер-министр, который руководил и подписывал это соглашение, он тоже не полностью удовлетворен. Да, много. Вопрос сдвинулся с мертвой точки. Да, многие вопросы решены. Но не до конца. Ну, не бывает так, чтобы 100% все было капитально.
Сразу, чтобы все были довольны.
Так не бывает. Да. Есть, конечно, грех, и правительство знает об этом. Угу. Но самое главное, мы должны помнить, что самый главный пункт, на что вот все не обращают внимания, мы будем требовать правительства, и они, Центр, обязаны выполнить рекомендации АМИК. Это самое главное.
Прецедент был создан.
Да, это самое главное.
Спасибо большое. Говорили на Затыке о новых соглашениях правительства по отношению к Умтора. В гостях на Затыке был экс-вице-премьер, бывший губернатор Сокольской области Токой Мамытов, известный эколог, глава Центра человеческого развития Калия Молдугазиева. Спасибо большое вам.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.